Здравствуйте, братья и сестры! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей» и я ее ведущая Ольга Манулова. А в гостях у цикла сегодня Марина Крижевских, кандидат культурологии, филолог, искусствовед. Здравствуйте, Марина!
Здравствуйте!
Марина, хотелось бы сегодня с вами поговорить о Пушкине.
Я работаю в музее литературной жизни Урала XIX века, и наш музей всегда отвечает за весь XIX век и за Пушкина в частности. Дело в том, что в Екатеринбурге сложилась удивительная и особая традиция. На протяжении уже не одного десятилетия очень пышно и красиво празднуется день рождения нашего классика. Когда-то очень давно, когда только-только появился, сформировался литературный квартал и открылся музей литературной жизни Урала XIX века, он стал первым проводить выставки, крупные выставки, посвященные Александру Сергеевичу. Заведующей в то время музея была Людмила Алексеевна Чеснова, прекрасный специалист, великолепный музейщик, и до сих пор город ее вспоминает с теплотой. Во многом она меня воспитала и сформировала вот из меня как раз тоже музейщика. Так вот, Людмила Алексеевна 5 лет проработала в своей юности в музее-заповеднике в селе Большое Болдино, это Пушкинский музей-заповедник, где буквально все дышит Пушкиным. И, конечно, это очень повлияло на ее мировосприятие. И вот этого своего Пушкина болдинского она привезла и на Урал, когда вернулась сюда. И, конечно, когда она стала работать в нашем музее, то Пушкин точно так же поселился в стенах этого музея. В каком виде? Дело в том, что в нашем музее часть экспозиции все-таки посвящена Александру Сергеевичу и его пребыванию на Урале. Дело в том, что проходило очень много выставок, связанных с Пушкиным, причем это выставки были и крупные, и очень небольшие выставки, и тематика была разнообразной. Например, была выставка графики Ангелина Сибулина, замечательного художника, у которого очень живой такой озорной Пушкин. Была выставка графики замечательного художника екатеринбургского Николая Придеина. У него тоже есть цикл работ, посвященный Пушкину, причем его Пушкин похож на рисунки самого Александра Сергеевича. Вот он такой, возможно, в чем-то не лепый, да, вот такой чернильный, где-то Пушкин похож на кузнечика, где-то он напоминает нам зайца вообще, но при этом это очень-очень лиричный и интересный образ. Были выставки, которые были посвящены музам пушкинской поэзии. Мы знаем, что очень много адресатов пушкинской лирики – это дамы. И вот рассказу об этих дамах. В то же время была выставка, которая рассказывала нам о жене Александра Сергеевича, Наталье Николаевне Гончаровой. То есть мы попытались людям рассказать, что это была за девушка, почему Пушкин так ее полюбил, какие отношения их связывали, какова была их семейная жизнь. Ну и, конечно, раскрывали все тайны по поводу истории с Дантесом и последней трагической пушкинской дуэли. Была выставка, которую мы устроили совместно с Музеем Московского художественного театра, и она была посвящена очень редкой пьесе Михаила Булгакова о Пушкине, называется эта пьеса «Последние дни», второе ее название «Пушкин», и это пьеса о Пушкине без Пушкина.
Но Булгаков, по-моему, писал не один эту пьесу, насколько
да,
я знаю.
Да, начинал он писать эту пьесу не один, а с Викентием Вересаевым, своим старшим другом. И мы как-то уже упоминали об этом писателе, когда рассказывали о писателях-врачах, потому что объединяло Булгакова и Вересаева то, что они оба были еще и врачи. И Вересаев был известный пушкинист, они вместе взялись за эту пьесу, но сотрудничество не получилось. Они в итоге поссорились, но при этом они не испортили свои личные отношения, поссорились они исключительно творчески, по делу.
Не сошлись в образе Дантеса.
Да, они не сошлись в образе Дантеса, и Вересаев не поддержал тот образ, который получался у Михаила Афанасьевича, и в итоге вышел из проекта, как бы сейчас сказали, и снял свою фамилию, но, однако, гонорар-то он все-таки взял. Вот. Пьеса шла очень много лет в Московском художественном театре, и вот об этой пьесе, о судьбе этой пьесы была у нас тоже выставка. Так вот, когда в городе Екатеринбурге в 1999 году появился памятник Александру Сергеевичу Пушкину в литературном квартале, то празднование дня рождения поэта вышло на улицу. То есть до этого в стенах музея проходили концерты, проходили детские утренники, и всегда 6 июня мы отмечали и праздновали. И есть в городе люди, которые еще помнят эти концерты в стенах музея. Но появился памятник, и появилась возможность как можно больше людей привлечь к этому празднику, устроить праздник для гораздо большего количества людей. Немножко тоже хочется рассказать о самом памятнике, потому что одно время, когда он появился, он вызывал очень много споров. Его и каратистом называли, и Пушкин на скейтборде его называли, и как только его не обзывали. Но на самом деле такое большое количество названий говорит о неравнодушии наших граждан и о любви к Пушкину и к памятнику. Пушкин у нас очень необычный. Он входит в десятку самых необычных памятников Пушкину в нашей стране. Поэт изображен в длинной ночной рубашке. Именно так спали мужчины в те времена. Босой. Вот. И в таком жесте, как будто он попытался поймать рифму, уловить вдохновение. Памятник стоит не на пьедестале, ну, в нашем понимании. То есть он не оторван от людей.
От жизни.
И от жизни. Он пьедестал очень-очень маленький, там сантиметров 20, наверное. Он практически с нами на одном уровне. Он идет по этой земле. Автор памятника – скульптор Геворг Арутюнович Геворкян. Некоторые шутили, что Пушкин не особенно похож на Пушкина, вот, а похож он на армянина, например, там, или еще на кого-нибудь. Но на самом деле это памятник-аллегория. Он и не должен походить на Александра Сергеевича, историческую личность, ростом столько-то, весом столько-то. Памятник должен у каждого человека рождать образ Пушкина, ассоциацию. Ассоциацию с поэтом, да. И не случайно официальное название памятника – поэту и поэзии. А не памятник Пушкину, а поэту и поэзии. Любому поэту, даже если это Вася Пупкин, и он пишет стихи, это памятник тоже ему, потому что он посвящен вдохновению. Не случайно на маленьком пьедестале написано «Велению Божию, о муза, будь послушна». Вот это как раз пушкинские строки, которые подсказывают нам, что памятник все-таки аллегорический, это памятник вдохновению. Вот. А если мы будем ходить вокруг памятника кругами, а мы знаем, что скульптура смотрится не фронтально, а со всех сторон, то в какой-то момент его одеяние, длинная ночная сорочка и наброшенный небрежно на плечо плащ-крылатка в нашем сознании начнут превращаться в римскую тогу. И образ Пушкина вырастает вообще до образа поэта в целом, поэта с большой буквы, да? Вот такие какие-то античные уже ассоциации появляются. То есть памятник у нас многогранный. Иногда я проверяю, как его воспринимают, ну вот жители города, я на детях проверяю. Если мы с экскурсией подходим с детской к памятнику Пушкина, я часто спрашиваю, как вам кажется, почему скульптор изобразил поэта вот именно вот так? Самые маленькие дети, там первоклассники, например, или там подготовительная группа детского сада, они подумают и говорят, ну стихи же ночью пишутся.
Но ведь правда, днем-то некогда, все же работают, а когда? Только ночью остается.
Вот, действительно, когда нас ничего не отвлекает, можно начать писать стихи и работать ночью. И это абсолютно верно. Ребята постарше, класс в пятом, наверное, они... Говорят, а помните, Пушкин находился в ссылке в селе Михайловское, и к нему приехал его лицейский друг Иван Пущин. И Пушкин выбежал к нему босиком по снегу, был уже вечер, поэтому он был в ночной рубашке, и вот он выбежал встречать своего друга. Действительно, я даже вспоминаю иллюстрации в детских книгах. Так и рисует Пушкин, бежит по снегу, вот сбегает с крыльца в ночной рубашке к своему другу. Вот. То есть этот памятник можно трактовать по-разному, и это замечательно. А когда мы самого скульптора как-то приперли к стене за чашечкой чая в нашем музее и спросили, ну почему он Пушкина изобразил так, он признался, что Пушкин просто вышел утром по утренней росе.
Про памятник это очень интересно, но скажите, Марина, а как праздник проходил все эти годы?
Ну и вот когда у нас появился памятник в 1999 году, появился он не ко дню рождения Пушкина, не успели, вообще он народный, собраны народные деньги, и все-все желающие могли принести свои копеечки, ну кто-то не копеечки, кто-то большую сумму приносил, и были довольно состоятельные спонсоры и жертвователи. Ну и бабушки могли 3 рубля тоже положить в копилку, и вот когда памятник был создан и отлит на Уралмашзаводе, и его привезли и поставили, это случилось уже осенью. Я очень хорошо вот помню этот момент, потому что как раз в 1999 году я начала работать в литературном квартале. И вот уже в 2000 году, к дню рождения Пушкина, пришли к решению, что нужно праздник, день рождения поэта из музея вывести на улицу и вывести как раз к памятнику. И была идея поставить, очень простая была идея поначалу, просто поставить открытый микрофон, чтобы все желающие могли подойти и прочитать любимые строки. И желающих было очень-очень много. И на протяжении многих-многих лет приходили любители Пушкина, ну и просто люди, потому что Пушкина мы все знаем со школьной скамьи, и читали Пушкина. И это тянулось 4 часа, и 5 часов тянулось, и конец этой очереди не кончался. Стали приходить наши уральские писатели из Союза писателей, он, собственно, находится недалеко, и вручать премию «Чаша круговая» своим коллегам, и тоже читать свои стихи и любимые стихи Пушкина. И дети читали, и взрослые, и пожилые люди читали. То есть много-много лет это был открытый микрофон. Но где-то с 16-го, наверное, года пришло понимание, что у нас же есть и целый парк литературного квартала, у нас есть камерный театр, у нас много музеев, и мы можем сделать действительно большой, яркий и такой очень цветной праздник. И постепенно участники стали появляться совершенно неожиданные, появилась музыка, появились артисты, появились костюмы, и теперь день рождения Пушкина носит такой уже городской размах. Более того, на праздник приходит сам Александр Сергеевич, последние годы в исполнении блестящего Александра Царикова, ведущего, шоумена, в общем, известного человека, но когда он перевоплощается в Пушкина, он совершенно неузнаваем, он и шутит на французском, и комплименты дамам говорит, и вообще за словом в карман не лезет, и может работать и по сценарию, без сценария очень легко. Это на моей памяти, по-моему, самый-самый такой веселый и живой Пушкин. В общем, приходит Пушкин, приходят другие гости. Территория праздника увеличилась. Очень много лет мы теперь дружим с клубом исторических танцев по ДКТ, и они всегда с радостью откликаются на нашу просьбу и приходят в исторических костюмах времен Пушкина, устраивают настоящие балы и мастер-классы, учат жителей Екатеринбурга танцевать минуэт, танцевать мазурку и другие танцы. И всегда это очень весело. Артисты самых разных театров, Урал-оперы балет, Тюза, многие годы участвовали артисты Коляды театра и, конечно, нашего музейного камерного театра. То есть это большой и яркий праздник. В этом году даже появлялся Джек Воробей, что было совершенно неожиданно.
А как он там связан с Пушкиным, Джек-то Воробей?
Не связан, он харизматическая личность и пришел поздравить Александра Сергеевича. А Пушкин пришел с цыганами, вот, еще у нас было даже два Пушкина, был еще молодой Пушкин, который олицетворял собою пушкинскую карту, благодаря которой музеи и театры наполнились зрителями самого пубертатного возраста, так скажем, которые обычно не особо любили ходить в музеи и театры, а сейчас благодаря пушкинской карте они у нас есть. То есть был очень-очень веселый праздник. Вот так постепенно праздник от открытого микрофона вот расширялся и превратился в большое шоу, в большое действо, которое идет много часов на разных площадках.
Марин, скажите, пожалуйста, но вот когда мы говорим, допустим, про мамина сибиряка, да, он действительно связан с Уралом, он здесь жил. Но а Пушкин-то как? Он вообще бывал на Урале когда-нибудь?
Ну, в Екатеринбурге Пушкин не был. Это точно, это правда. Несмотря на то, что у нас есть памятник, памятник поставлен в конце улицы Пушкина, у входа в литературный квартал. Вот. Но Пушкин был на Южном Урале, он был в городе Оренбурге, куда приехал, чтобы собирать материалы для своего большого исторического труда «История Пугачевского бунта». Ну и попутно он еще написал «Капитанскую дочку», которую мы все знаем со школы. Пушкин несколько дней путешествовал по Южному Уралу. Компанию ему составлял будущий известный писатель Владимир Иванович Даль, которого мы помним как автора трехтомного словаря и совершенно забываем, что он написал массу интересных произведений, сказок и так далее. Вот. И тогда он как раз с Пушкиным подружился, познакомился, и с тех пор они стали как-то считать себя друзьями. Вот он составлял ему компанию. Так что на Урале Пушкин был, вот просто в Екатеринбург он не заехал, потому что не было у него надобности. Вот. А ездил он по Южному Уралу.
И вот еще такой вопрос хочу вам задать. А как же Пушкина, всегда ли его любили? Или был такой период, что ну как-то считали его обычным поэтом, незначительным, может быть, не был он солнцем русской поэзии?
Ну, солнцем русской поэзии его назвали уже в XIX веке и уже на следующий день, буквально после его гибели. Конечно, он был поэт всегда выдающийся. Единственное, что он не был, ну, как сейчас говорят, наше все, да, вот это популярное выражение, Пушкин наше все. В XIX веке было и много других достойных поэтов, и Пушкина, несомненно, признавали, но и других отмечали. А вот это вот понимание, что он наш национальный поэт, появилось гораздо позже. Ну, кстати, в XIX веке, например, он не так плотно входил в школьную программу, и многим подросткам его даже не рекомендовали читать. Ну, например, декабрист Волконский из Евгения Онегина, прежде чем дать детям почитать, вымарывал целые страницы, потому что считал, что это ну, не очень вдохновляющее чтение для подростков. Вот такое даже случалось. Хотя сам Пушкина прекрасно знал. Пушкин стал наше все где-то в 1937 году, 1937 году. Как вы помните, в 20-е годы было очень много новаторских поэтических течений, в том числе были футуристы, они вообще предлагали сбросить Пушкина с корабля современности, они считали его не модным, не современным, не актуальным. Советская власть очень настороженно относилась к поэту, как бы с одной стороны он крепостник, да? Он буржуазный поэт, то есть такие возгласы тоже раздавались. И вот в 1937 году все изменилось. Ну, мы все прекрасно знаем, что происходило с нашей страной в середине 30-х годов. 36-й год, 37-й год, 38-й год – это, конечно, годы масштабных сталинских репрессий, вообще гонений на культуру и искусство в целом. Вот в 36-м году, например, выходит разгромная статья в газете «Правда» про оперу Шостаковича Екатерина Измайлова. И потом там же еще одна о его балете «Светлый ручей». Тогда же запрещают фильм Эйзенштейна «Бежен луг», ругают художников-авангардистов, называют их художниками-почкунами. То есть идет вот гонение на русскую культуру, русское искусство. И вот на этом безрадостном фоне вдруг наступает пушкинский бум. Ну, действительно, нужна была положительная повестка в 1936-1937 году. Ничего положительного придумать не могли. Нужно было как-то народ отвлекать от сталинских репрессий, ну, от всей той атмосферы, которая просто буквально висела и физически ощущалась над нашей страной. И ничего положительнее не нашли, как столетие со дня Пушкинской дуэли.
Ну, казалось бы, хороший праздник.
Ну, это, конечно, не праздник, это трагическое событие, это годовщина трагического события. Но
в контексте той ситуации.
В контексте той ситуации стали отмечать это событие почти с таким же размахом, как отмечают юбилеи. То есть на правительственном уровне, да, был создан пленум Пушкинского комитета, который определил порядок проведения праздника. Было постановление ЦИК СССР о знаменовании вот этой даты. Значит, была торжественная сессия Академии наук СССР. Стали открываться огромнейшие выставки в Третьяковской галерее Пушкин в изобразительном искусстве, и в Историческом музее была тоже всесоюзная пушкинская выставка. И вот с этого высочайшего уровня мероприятия стали, и как бы празднования, да, растекаться вообще по долам и весям, по всей нашей стране. И вот эта волна достигла буквально каждого школьного красного уголка, каждого пионеротряда, любого профсоюза, библиотеку, издательства, театра, детского сада. В общем, вот во все уголки огромной страны вот покатилась эта пушкинская волна. Потому что признали, что Пушкин – это наше все. Пушкин – это настоящий национальный поэт. Ему простили крепостничество. И, например, выходил журнал «Крокодил», на обложке которого был изображен памятник Пушкина, по которому карабкались по лесенкам, ползли с ведром и стирали надписи. Вот, ну, в общем, люди, да? советские граждане, они стирали надписи там, что он крепостник, что он буржуазный писатель, там, что он еще кто-то такой, как бы отмывали его от этого шлейфа негативного, да, и Пушкин приобретал новые смыслы, постепенно он становился всенародно любимым писателем. Именно в эти годы только одна Московская область потребила свыше 400 тысяч экземпляров его сочинений. А в принципе тираж от разных юбилейных изданий составил 13 с лишним миллионов. Это совершенно немыслимые масштабы. Причем книжек не хватало. Тогда же перевели Пушкина на 55 языков народов СССР. Устраиваются везде выставки. И даже какая-нибудь стахановка из колхоза устраивает у себя дома фотовыставку о Пушкине и читает доклад. Ну, для каких-нибудь передовых льноводов, да, там, или пчеловодов своей области. Все красные уголки в школах моментально становятся пушкинскими уголками. То есть страну охватило массовое декламирование Пушкина, публичное декламирование. То есть стихи читают в самых неподходящих местах. Например, во время обеденных перерывов в цехах, в заводских. Или же где-нибудь на палубе какого-нибудь корабля. Существуют различные курьезы, ну, возникают курьезы. Например, где-то на Сахалине был установлен пушкинский литературный минимум для комсомольца. То есть сколько стихов Пушкина каждый комсомолец обязан знать. Или же, например, на Черноморском флоте выпустили памятку краснофлотца, и многие о Пушкине, и многие краснофлотцы брали на себя обязательство прочесть все собрание сочинений Пушкина к такому-то году. Стали появляться рабочие пушкинисты, то есть не только ученые пушкинисты, но и рабочие пушкинисты.
Среди рабочих по Пушкину.
Да, вот такой вот любители, пушкинисты-любители. И вот эта вот волна, она буквально накрыла всю страну. Выходят очень интересные книги, замечательные. Например, вышел в 1937 году так называемый «Пушкинский календарь». Ну, это толстая-толстая книга, и каждому дню вообще недели и месяца посвящено определенное событие в жизни Пушкина. И этот календарь великолепно описал наш уральский писатель Владислав Крапивин в своей книге «Сказки Севки Глущенко». Вот герой этой книги Севка, он обожал пушкинский календарь, а мальчик жил как раз в конце 30-х годов, в военные годы, совсем в послевоенные годы, ну вот детство его пришлось. И он листает этот пушкинский календарь и находит дату своего дня рождения, но она была печальная в календаре, потому что это была дата смерти Александра Сергеевича, и она была обведена красным кружочком, мама там обвела, а больше книжек-то у него никаких и не было, он был на Урале в эвакуации со своей мамой. И вот, начитавшись пушкинского календаря, он даже вызывает ухажера своей мамы на дуэль. Вот, как Пушкин Дантеса вызывал, и так далее. Прекрасная книжка, великолепные вот эти страницы, посвященные пушкинскому календарю, и замечательные рассуждения самого Севки. Вот он рассуждает так, что Пушкин тоже был за революцию, только он до нее не дожил.
Не дожил.
Потому что один гад по имени Дантес убил его на дуэли. Ну, примерно так. Ну, чудесно, конечно, чудесно. Вот. Так что где-то с 1937 года Пушкин у нас шествует по нашей стране и признан, как бы национализирован, да, и назначен государственным поэтом. Но это не отменяет нашу всенародную любовь к нему. И вот подробнее об этом можно прочитать в книге Майи Туровской «Зубы дракона. Мои 30-е».
Спасибо вам большое, Марина, за столь интересный содержательный рассказ. Казалось бы, Пушкина знаем со школьной скамьи, но столько всего интересного мы еще не знаем. И о Пушкине можно узнать и поговорить, зайти в музей литературной жизни Урала XIX века, который находится по адресу город Екатеринбург, Царская 7. И мы будем прощаться. До свидания, до новых встреч!